Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 ноября 2020 года. Мотивация к сближению. Вопрос. При коммуникации между людьми возникает множество эмоциональных эффектов. Эффект домино, эффект бабочки, эффект социальной фасилитации. Когда я нахожусь среди других людей, все мои чувства начинают усиливаться. Происходит социальное возбуждение. Как вы считаете, какое оптимальное количество людей должно быть, чтобы увеличить мотивацию человека к сближению? Ответ. Не знаю, но чем больше людей собираются вокруг человека, тем больше они могут воздействовать на него. Вполне возможно, что это зависит от характера индивидуума. Кому-то достаточно 20 человек, чтобы увлечься за ними, а кому-то 300. Однако это все относится к эгоистическим свойствам человека, так что я тут не специалист. Вопрос. Но лучше мотивировать себя в малом коллективе преданных людей, допустим, 10 человек, серьезно идущих к цели, или в большом окружении, когда на тебя смотрят несколько миллионов человек? Ответ. Не могу сказать. Это все очень индивидуально и для человека, и для каждого конкретного случая. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 25 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Колодцы Ицхака. Есть такой феномен, что после многих лет изучения науки Каббала человек вдруг обнаруживает, что у него пропало всякое желание к духовному, вся мотивация, все горение, которое было у него прежде. И он не знает, откуда взять силы. У него нет сил даже на то, чтобы попросить Творца дать ему силы стремиться к духовному. А кроме того, он должен заботиться о том, чтобы иметь силы преодолеть свое желание насладиться и использовать его ради отдачи. Поэтому работа идет в два этапа, которые чередуются один с другим. Иногда я сражаюсь со своим желанием насладиться, чтобы преодолеть его и совершить действие отдачи. А иногда я воюю за само желание к духовному, потому что оно пропадает, и я становлюсь относительно духовного как мертвый, и не желаю ни просить, ни получать помощь. Над обоими этими состояниями надо работать, и это называется «рыть колодцы Ицхака». Внутри желания насладиться, которое называется «земля», надо выкопать колодцы, символы ощущения недостатка, стремления достичь духовного. После чего эти колодцы наполнятся водой, водами Торы, светом Хасадим. Я рою колодец, потому что хочу обрести желание к духовному, желание достичь Творца и слиться с Ним, потребность в отдаче. Передо мной простая земля, а я хочу превратить ее в духовное поле. И потому я произвожу действия внутри эгоистического желания. Хочу раскопать его и раскрыть в нем пустоты, чтобы из этой земли достичь небес, духовного мира. Такова работа Ицхака. Я копаю свое желание насладиться, чтобы понять, как использовать его для действий отдачи, для любви к товарищам, а через них любви к Творцу. Я хочу извлечь из этого желания стремление к отдаче, любви, объединению. У нас нет никакого другого материала, кроме этого. И его надо привести к исправлению. Сначала я выкапываю скважину в своем желании насладиться, стремление работать со своим желанием ради отдачи. А затем эта скважина наполняется водой и становится колодцем, позволяя мне правильно работать с землей, с общим желанием. Если мы хотим построить дом, то сначала надо выкопать яму под фундамент. И то же самое в духовном. Нужно копать в земле, то есть в сердце, и вычистить оттуда весь прах. Это значит извлечь из желания все эгоистические намерения. И тогда можно начать строить на этом месте, то есть добавить к желанию намерение ради отдачи и возвести здание. Когда сердце остается пустым, без всякого наполнения, тогда наступает время строительства. Человек должен вытащить из своего желания намерение ради себя. Творец нарочно поместил в наше желание эгоистические намерения, будто вбил сваи. А нам нужно вытащить их и заполнить оставшиеся ямы водой, чтобы получился колодец. Так мы получим плодородную землю и сможем на ней строить. Желание остается желанием насладиться, а наша работа – заменить в нем эгоистическое намерение на отдающее. Если есть намерение ради отдачи, то уже можно использовать желание и построить из него здание, ступени отдачи, наши формы, подобные Творцу. Отделить эгоистическое намерение от желания можно только за счет группы, объединения с товарищами. В одиночку невозможно изменить намерение и даже приблизиться к этому. Мы объединяемся и копаем вместе наше общее желание, как вместе строят дом на сваях. Выкапывают скважины, заливают их бетоном, а на этих колоннах уже возводят дом. Мы обнаруживаем, что все наши намерения эгоистические, ради себя. И потому мы хотим выкопать их из земли, из наших желаний и поместить на их место намерения ради отдачи. В Торе есть много рассказов, связанных с колодцами. Рассказывается, как Авраам отрывал колодцы в пустыне около Бершевы, про колодцы Ицхака. Встреча с будущей невестой тоже происходит у колодца. Герой отгоняет от колодца злодеев, сдвигает с него тяжелый камень и поет всех водой. Это символизирует человека, который за счет обретенных намерений ради отдачи может сдвинуть камень, каменное сердце, затыкающее колодец, и тогда все могут насладиться находящейся в колодце водой. Так Тора рассказывает о работе в одной линии и в трех линиях, о разных духовных ступенях, но это всегда происходит у колодца с водой. Скважина, наполненная водой, то есть светом Хасадим, превращается в колодец с живой водой. Свет Хасадим может дать земле силу и вырастить урожай. Вырыть колодец означает получить намерение ради отдачи внутри испорченного желания, которое называется просто землей. Нужно найти место, где должен быть колодец, почувствовать недостаток и начать копать землю, пока эта выемка в земле не начнет заполняться водой, свойствами бины, то есть нашими устремлениями работать не ради себя, а ради отдачи. Когда отдающее намерение наполнит всю эту яму внутри желания насладиться, тогда мы сможем пользоваться этой водой, чтобы оросить землю и оживить посевы, напоить животных, ослов, верблюдов или людей, и так постепенно прийти к исправлениям. Копание колодцев – это начало духовной работы. Из урока по недельной главе Толдот, 21 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Моральные нормы и законы природы. Вопрос. Социальные нормы можно разделить на несколько видов. Есть нормы морали, например, уступать место пожилым в общественном транспорте. Есть правовые нормы, такие как запрет курения в общественных местах. Есть религиозные нормы, выполнение каких-то заповедей. Политические нормы, утверждение определенных законов, эстетические нормы и так далее. Вы часто говорите, что любовь к ближнему – это закон природы. В чем отличие моральных норм от законов природы? Ответ. Моральные нормы – это законы поведения человека в данный момент времени. Если когда-то правильными считались жесткие методы общения, вплоть до жестокого обращения друг с другом, то затем эти нормы стали другими, более человечными, а потом еще больше доброжелательными и так далее. Человек по мере развития эгоизма все время разрабатывал кодекс моральных норм так, чтобы правильнее сосуществовать друг с другом. Таким образом мы пришли к нынешнему состоянию. В принципе, это тот же эгоизм, который управляет нами и диктует все нормы нашей взаимосвязи. Вопрос. А значит, если нормы на протяжении истории меняются, то их нельзя отнести к законам природы? Ведь если это закон природы, то он не должен меняться. Ответ. В течение времени наш эгоизм меняется, поэтому мы меняемся вместе с ним и, исходя из него, устанавливаем новые законы. Вопрос. Кто определяет, любовь к ближнему – это закон или нет? Ответ. Мы ничего не определяем. Мы можем только выявить этот закон природы, раскрыть, что он существует. И в мере того, как увидим, насколько он всеобщий, начнем применять его в нашей жизни. Но любовь к ближнему – это закон, он выше нас. Поэтому от уровня нашего развития зависит, насколько мы пожелаем его воплотить. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 9 октября 2020 года.
Радиоверсия.
В диалоге с высшей силой. Вопрос. С чем можно сравнить ощущение Творца? С какими состояниями в нашем мире? С какими чувствами? Ответ. Все, что мы ощущаем сейчас, Вселенную, звезды, нашу планету, человечество и так далее, находится во власти какой-то силы, которая пронизывает все мироздание и управляет им. Все исходит от этой силы, и все возвращается к ней. Человек как бы вступает в диалог с высшей силой. Он воздействует на нее, она через весь мир на него. Он ощущает это всеми органами чувств и в ответ дает реакцию или воздействует определенным избирательным образом на эту силу через окружающую природу. Речь идет о постижении скрытой силы природы, с которой человек вступает в диалог. А в результате этого он развивается, постигает высшие силы, становится равным ей по знанию, пониманию, воздействию, по изменению себя, своей жизни. Это является целью его развития. Вопрос. С чем это можно сравнить в нашем мире? Ответ. Отчасти это можно сравнить с наукой, ведь мы развиваем науки о нашем мире, которые помогают нам лучше узнать его, управлять им. Этим мы пытаемся как-то улучшить нашу жизнь, хотя у нас это не совсем получается, поскольку мы используем науки эгоистически. В этом большая разница между нашим и высшим миром. Мы не можем эгоистически использовать высшие силы, свойства, все, что мы раскрываем. Высший мир можно постичь только в той мере, в которой мы будем альтруистами, станем думать об общем благе, но ни в коем случае не о своем личном. Именно такой альтруистический подход называется духовным подходом. Он свойственен многим стремлениям человека в раскрытии природы, но в Каббале он обязателен. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 12 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Полезная лень. Вопрос. Ученые считают, что лень – одно из самых полезных свойств. Они доказали, что лень укрепляет здоровье, делает нас более продуктивными, повышает творческие способности, защищает мозг от перегрузок, улучшает концентрацию внимания, укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Как бороться с ленью и надо ли вообще с ней бороться? Ответ. Мы развиваемся в непрерывной технической, психологической эволюции. В итоге мы с нашей техникой и новейшими средствами коммуникаций все больше и больше запрягаем себя и непрерывно работаем. А раньше этого не было. Наоборот, большинство времени человек проводил дома, в своей деревне, занимаясь различными другими делами. Даже простой человек не трудился с утра до вечера. Все началось в 19 веке с развития паровых машин и прочих технических новшеств. Получается, что чем больше мы можем изобрести, тем больше работаем, запрягая себя в повозку, которую сами же должны тянуть. Это неверно. Человек должен меньше работать. Он должен сидеть у костра, как в древние времена, в переносном смысле, заниматься танцами на лугу, ходить в гости к знакомым и родным, проводить большую часть времени во всевозможных домашних или общественных мероприятиях, отдыхать. Но ни в коем случае не посвящать все время работе, которая никому не нужна и выполняется лишь ради того, чтобы у кого-то на счету набегали нули. Поэтому лениться не вредно, а даже полезно. Вопрос. Есть ли такое понятие, как лень в духовном развитии человека? Ответ. Да, мы очень приветствуем ее. Духовная лень помогает человеку не делать ничего лишнего, иначе он ведет весь мир к уничтожению. Поэтому сказано: «Сиди вместо того, чтобы стоять, стой вместо того, чтобы идти» и так далее. То есть лень полезна. Меньше движения – меньше проблем. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 6 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Социальные сети как место выражения эмоций. Вопрос. Если раньше человек был переполнен какими-то положительными или отрицательными эмоциями и мог поделиться ими с несколькими друзьями, то сегодня он может поделиться с миллионами людей. Эта возможность развивает нас как людей? Ответ. Нет, это глупости, как в детском саду. Чем человек делится? Какие эмоции получают от него другие? Как они на это реагируют? Все это находится на примитивном уровне и ни о чем не говорит. Ведь то, что руководит каждым из нас, это просто житейский эгоизм. Вопрос. Но выразить свою мысль и эмоцию словесно становится все сложнее, особенно молодому поколению. Кроме того, многих стесняет орфографическая малограмотность, поэтому люди используют смайлики, лайки и другие знаки. Как вы думаете, мы возвращаемся в пещерные времена или все-таки это какое-то развитие? Ответ. Я думаю, что это хорошо. Это не пещерные времена. В пещерные времена не было ограничений на передачу информации, кроме как технических. а сегодня появилось ограничение на передачу информации, так как самой информации просто не существует, она очень плоская, поэтому она без всяких проблем укладывается в смайлики. Деградация происходит не из-за смайликов, а сама по себе, а смайлики являются порождением этой деградации. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 7 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Коронавирусное танго. Вопрос. Известный журналист и психолог Алла Боголепова пишет: «Нет сил, понимаете, просто нет сил. Я вижу это в глазах окружающих, потому что только глаза мы теперь видим, лица закрыты масками. Я вижу это в зеркале, бесконечную, безнадежную, страшную усталость. Такие лица бывают у глубоких стариков, в чьей жизни не осталось ничего, за что они могли бы держаться. Отчего же мы так устали? Живем в полноги, сбросив скорость до минимума. Гонка за карьерой, деньгами, впечатлениями закончилась. Бессилие, ощущение полной безнадеги. В мире больше нет завтра. Завтра вызывает только страх. Вирус бессилия и его победное шествие только начинается. С ним, конечно, можно бороться, но только нет сил. Понимаете, просто нет сил». Конец цитаты. Она точно отражает мнение очень многих людей. Это практически настроение мира. С этим можно жить? Ответ. Маска на лице затыкает рот. Она как кляп во рту. Это очень много значит. Психологически это просто «заткнись». Мы ведь все-таки смотрим в рот человеку, разговариваем. И мы видим сегодня, что нас лишили очень серьезного аппарата общения. Не просто дышать через маску, а говорить через маску. В общем, это очень тяжелое состояние. Это не только закрывает половину лица, а закрывает вообще людей друг от друга. Раньше они хоть как-то общались, было привычно общаться нормально. Неважно, что они говорили друг другу и на каком уровне было общение, но сегодня этого тоже нет. Люди вырываются на демонстрации, срывают маски. Это все равно, как лезут на баррикады. И готовы переболеть вирусом, только не быть в таком состоянии, когда на тебя одевают маску. Это практически железная маска, она закрывает тебя. Что с этого будет? Я думаю, что нас приближают к другому виду общения. Оно не будет невербальным, оно будет таким же, но намного более явственным, чувственным, истинным, чем раньше. То есть трёп прекратится. Мы будем больше времени, больше внимания, больше чувств уделять словам. То, что мы говорим другим, и то, что другие говорят нам. Мы захотим в это вложить немножко больше своего сердца. И тогда мы почувствуем, что на самом деле этот вирус, эта маска, поднимают нас на уровень совершенно иного общения. Чувственного, более открытого, сердечного. Я надеюсь, что так будет. Вопрос. Это очень интересный вывод. Вы считаете, что сейчас нам как бы закрыли наш трёп, наше пустословие, для того, чтобы мы переварили это все и начали выдавать настоящие слова? Ответ. Да. Вопрос. Какими будут эти слова? Ответ. Более взвешенными, более сердечными, более важными. Мы отучимся много говорить, как мы делали все это время. Последние десятилетия это вообще был сплошной шум, причем грязный шум. Такая мутная вода, если уж вода. Мы начнем говорить нужные, важные слова, я так думаю. Мне так кажется. Хотел бы верить, что люди будут уделять больше времени внутреннему общению. То есть передавать словами то, что надо передать на самом деле от человека к человеку. Большее расположение, большую связь. Вирус нас должен многому научить. Вопрос. Может, мы начнем говорить о настоящей любви? Ответ. Нет, для этого, я думаю, еще не время. Мы должны все это осознать внутри себя. Мы должны пройти очень много состояний. Раскрытие правды, истины в нас. Чего мы желаем от себя, от других. Что бы мы вообще хотели видеть в людях в нашей жизни, в человечестве. Вопрос. Мы как бы поставили такое препятствие, которое заставило нас потихонечку обратить глаза внутрь. И что мы там увидим? Ответ. Мы увидим, что мы внутри себя порочные, эгоистичные, вообще жуткие существа. И если мы захотим исправиться, то вдруг обнаружим, что вирус уходит, мы можем говорить. А вот как только обнаружить, что вирус уходит в зависимости от того, что мы желаем говорить на добрые темы? Вопрос. И вирус приходит обратно, как только мы возвращаемся к той помойке, к пустым словам? Ответ. Да, настолько, чтобы он нас обучал. Вопрос. Интересно, может быть такое танго с вирусом? Или не будет таких прямых сравнений? Ответ. Хотелось бы. Я думаю, что это, конечно, может быть. Но все зависит от наших состояний, от нашей чувствительности. Вопрос. То есть вы считаете, что если сейчас нет сил, то это нет сил говорить эту пустоту, нет сил просто так жить без цели? Ответ. Да. Вопрос. А цель какая возникнет? Алла Боголепова пишет, что цели нет, нет мотивации жить. Ответ. Есть мотивация, чтобы сближаться, чтобы начинать чувствовать эффективность жизни не в противоположностях, не в соревновательности, не в том, чтобы властвовать, подниматься, давить других, а в том, чтобы сделать что-то для других, ради других, с другими вместе, что-то создать, построить, чтобы возникало что-то новое между нами. А вот тогда появится энергия и блеск в глазах, появится новый вид общения, который будет исходить из связи между нами. Вопрос. И тогда изменится весь этот соревновательный мир? Ответ. Да, конечно. Реплика. А все спортивные мероприятия, первые места, Нобелевские премии, Оскары, Грэмми и все, что хотите? Ответ. Никто не будет получать, все отвернутся от этого. Вопрос. То есть я не захочу получить медаль за первое место? Ответ. Нет, ничего не будет. Люди будут думать о том, как создать между собой связь и построить между нами тесную сеть общения. Это совсем другой мир. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 26 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 22 ноября 2020 года. Работа с желанием насладиться идет в два этапа. Первый. Сражаюсь со своим желанием насладиться, преодолевая его и совершая действия отдачи. Второе. Воюю за желание к духовному, так как оно пропадает. Я становлюсь относительно духовного как мертвый и не желаю ни просить, ни получать помощь. Я хочу обрести желание к духовному, желание достичь Творца и слиться с Ним, потребность в отдаче. Передо мной простая земля. Я хочу превратить ее в духовное поле. Я хочу раскопать эго-желание и раскрыть в нем пустоты, чтобы из этой земли достичь небес, духовного мира. Человек должен вытащить из своего желания намерение ради себя. Творец нарочно поместил в наше желание эго-намерение, будто вбил сваи. Нужно вытащить их и заполнить оставшиеся ямы водой, чтобы получился колодец. Так мы получим плодородную землю и сможем на ней строить. Человек, обретая намерение ради отдачи, может сдвинуть камень, каменное сердце, затыкающее колодец, и тогда все могут насладиться находящейся в колодце водой. Скважина, наполненная водой, то есть свет хасадим, это колодец с живой водой. Свет хасадим дает земле силу и новый урожай. Отделить эго-намерение от желания можно только объединяясь с товарищами. Мы копаем вместе общее желание, как строят дом на сваях. Выкапывают скважины, заливают их бетоном, на этих колоннах возводят дом. Мы выкапываем эго-намерение и помещаем на их место намерение ради отдачи. Вырыть колодец, получить намерение ради отдачи внутри испорченного желания, простой земли. Нужно найти место для колодца, почувствовать недостаток и начать копать землю, пока выемка в земле не начнет наполняться водой, свойствами бины, то есть устремлениями работать ради отдачи. Когда отдающее намерение наполнит всю яму внутри желания насладиться, тогда мы сможем пользоваться этой водой, чтобы оросить землю и оживить посевы, напоить животных, ослов, верблюдов или людей, и постепенно прийти к исправлениям. Копание колодцев – это начало духовной работы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.